Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко о главных новостях. В Москве открывается первая конференция по борьбе со СПИДом в Восточной Европе и Центральной Азии. Сегодня ожидается вынесение приговора по делу одного из участников нападения на Буденновск. Владимир Путин встречается в Сочи с Махмудом Аббасом. Первая конференция по борьбе со СПИДом в странах Восточной Европы и Центральной Азии открывается в Москве. В ней принимают участие 1500 представителей 47 стран, врачи, политики, ученые, активисты неправительственных организаций. По данным Всемирной организации здравоохранения, в России 335 тысяч ВИЧ-инфицированных, а всего в Восточной Европе и Центральной Азии СПИДом больны более 1,5 миллиона человек. В Москве прошла антифашистская конференция, в которой принимали участие известные российские правозащитники, политики и эксперты, рассказывает Михаил Соколов.
Открывая конференцию «Фашизм. Угроза будущему России», правозащитник Людмила Алексеева отметила, что сегодня власть не осознает опасности фашизма, а часто выдает за борьбу с ним преследование политических оппонентов. Социолог Борис Дубин сообщил, что от 52 до 60% опрошенных считает лозунг «Россия для русских» верным, а 42% требует железной руки. Власть не ставит своей целью развитие ксенофобии, но ее рост является системным свойством нынешнего режима, который находится в переходной стадии от левого авторитаризма правому, опирающемуся на фундаментализм, считает этнополитолог Эмиль Паин. Конференция «Фашизм. Угроза будущему России» приняла заявление, в котором подчеркнуто, что остановить фашистов можно только совместными усилиями гражданского общества и власти, а реальная альтернатива опасности нацизма – массовые гражданские действия. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Ставропольский краевой суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор по делу Нурмагомеда Хатуева, обвиняемого в нападении на Буденновск в 1995 году. Уже на первом заседании суда Хатуев полностью признал свою вину. Обвинение требует для него наказания в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Президент России Владимир Путин встречается в Сочи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. По данным интернет-агентства News.ru, выступая перед отъездом в Россию, Аббас высоко оценил экстренную финансовую помощь, оказанную России палестинцам. Кремль неоднократно призывал не подвергать автономию, где к власти пришла группировка Хамаса, международной изоляции.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке более 30 человек были убиты и свыше 60 ранены в результате серии взрывов. Самый крупный теракт совершен под Багдадом при въезде к международному аэропорту. При взрывах двух заминированных машин погибли 14 человек. Полицейский рассказал о теракте.
Вот что случилось. Охрана министра энергетики парковала здесь свои автомашины, когда около них раздались два взрыва. Это были две машины с взрывчаткой. Сначала взорвалась BMW, а вслед за ней Краун Форд.
Сказал иракский полицейский. Два американских солдата были убиты при взрыве бомбы к востоку от Багдада. Белый дом отверг призывы к прямым переговорам с Тегераном в целях урегулирования конфликта вокруг иранской ядерной программы. Советник правительства США по национальной безопасности Стивен Хадли заявил в интервью CNN, что лучший форум для подобных обсуждений – Организация Объединенных Наций. Иран отверг любое предложение Запада, предусматривающее замораживание его ядерной программы. С этим заявлением вновь выступил президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, добавив:
«Мы готовы вступить в диалог со всеми странами мира, сотрудничать со всеми государствами, кроме Израиля. Но если диалог или переговоры нам предложат страны, считающие, что с нами можно говорить с позиции силы, мы никогда на это не пойдем».
Сказал президент Ирана. Сегодня иранскую проблему обсуждают министры иностранных дел ведущих стран Европейского Союза. На западном берегу Иордана в ходе двух израильских рейдов убиты 6 палестинцев. По данным исламского джихада, в числе 5 застреленных в деревне Кабатиях по меньшей мере 2 члена руководства группировки. В городе Джинин у здания штаб-квартиры палестинской разведки был убит охранник. Верховный суд Израиля оставил в силе поправки к закону, который запрещает воссоединение смешанных палестино-израильских семей на территории страны. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Израиле Равшан Гусейнов.
Высший суд справедливости в расширенном составе из 11 судей вынес свой вердикт по ряду апелляций против поправки к закону о предоставлении израильского гражданства. В соответствии с законом, палестинцы, вступившие в брак с гражданами Израиля, не имеют права на гражданство и проживание в стране. Кнессет принял поправку в июле 2002 года после теракта в Хайфском ресторане в марте того же года, в результате которого погибли 15 израильтян. Террорист-самоубийца, совершивший это преступление, получил израильское гражданство благодаря своей матери, которая вышла замуж за израильского араба из Галилеи. Закон гласит, что палестинцам, которые женаты или замужем за израильскими арабами, не будет предоставляться статус постоянного жителя страны и, как следствие, гражданство Израиля. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Накануне 14 мая, накануне своего 24-летия, россиянка Надежда Петрова выиграла в Берлине открытый чемпионат Германии по теннису, переиграв в финале бельгийку Анан Арден 4-6, 6-4, 7-5. С подробностями корреспондент Радио Свобода в столице Германии Юрий Векслер.
Надя Петрова боролась за каждый мяч и боролась с болью в ноге, а затем и в спине. Это мешало ей хорошо подавать, но не мешало выкладываться. С понедельника Петрова, опередив Марию Шарапову, станет третьей ракеткой мира и первой в России. Это была, по ее словам, ее мечта. На вопрос журналиста, надо ли ждать болельщикам первой ракетки мира по фамилии Петрова, Надя застеснялась. Нет, сказала она. А на вопрос о следующих желаниях сказала. Выигрывать турниры, а сегодня вечером с бокалом вина хорошо поужинать. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Напомню главные новости. В Москве открывается первая конференция по борьбе со СПИДом в Восточной Европе и Центральной Азии. Сегодня ожидается вынесение приговора по делу одного из участников нападения на Буденновск. Владимир Путин встречается в Сочи с Махмудом Аббасом.
С новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик. Прогноз погоды на 15 мая в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге переменная облачность плюс 15. В Москве также переменная облачность до плюс 16. В Санкт-Петербурге сегодня, 15 мая, пасмурно, возможен небольшой дождь, плюс 11. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7:07. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Светлана Кулешова. Доброе утро. Сегодня понедельник, 15 мая. С начала пожароопасного сезона на Урале лесных пожаров произошло вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Через 15 минут в екатеринбургской студии встречаем Владимира Тарасевича, начальника Уральской базы авиационной охраны лесов. А пока к другим темам. В конце прошлой недели курс доллара по отношению к корзине ведущих мировых валют упал до самого низкого значения с октября 1997 года. Таким образом, с начала апреля доллар потерял в своей стоимости по отношению к евро и японской иене 7%. Об этом корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов беседует с профессором Гуверовского института при Стэнфордском университете Михаилом Бернштамом.
Профессор, в пятницу доллар снизился до однолетнего минимума к евро и фунту, а также до восьмимесячного минимума к японской иене. Курс доллара к рублю упал ниже психологического уровня в 27 рублей за единицу американской валюты. В чем дело? Что происходит?
Несколько дней назад Международный валютный фонд объявил, что доллар должен упасть, что доллар очень сильно переоценен. Они это сделали на основе соображений о дефиците платежного баланса Соединенных Штатов, что по старым данным он резко ухудшился. И поэтому сейчас все центральные банки Европы, японские, Восточной Азии стали сбрасывать свои долларовые активы, исходя из того, что Международный валютный фонд как бы является предсказателем будущего движения. А сегодня оказалось, что дефицит платежного баланса Соединенных Штатов резко улучшился, совершенно непредсказуемо, поэтому, возможно, это движение будет остановлено. Но, во всяком случае, надо иметь в виду, что доллар по отношению к евро в текущем году упал на 9%, но он на 15% поднялся в 2005 году, то есть происходит корректировка.
Но ведь в пятницу на Нью-Йоркской фондовой бирже наблюдалось повальное снижение курсов акций буквально десятков компаний. О чем это может говорить, на ваш взгляд?
Тут происходит такое психологическое движение всегда на всех рынках, таких ликвидных, как рынки акций, рынки валют. Сначала стреляют выше мишени, потом ниже мишени, происходит корректировка. Сначала переоценивают, потом недооценивают и назад. То есть рынок вообще ведет себя в пределах вот таких 8-10% колебаний. Все время, когда он перешагивает через рыночную планку, он потом опускается. Рынок всегда ищет своего равновесного уровня. Поэтому такие резкие колебания неизбежны.
Принято считать, что слабый доллар сокращает торговый баланс Соединенных Штатов и делает американский экспорт более конкурентоспособным. До какой степени доллар может слабеть, чтобы эта формула действовала разумно и где надо остановиться?
Если мы вспомним, что в начале 2005 года было $1.36 за евро, доллар упал на 8% за 2004 год, потом он поднялся на 15% за 2006 год, но низшая точка была в начале 2005 года. По сравнению с сегодняшним днем он еще может продолжать падать. Но в основном курс зависит не столько от дефицита платежного баланса, сколько от дефицита бюджета Соединенных Штатов и от процентных ставок. Что тут могло повлиять, что Федеральная резервная система снова подняла процентную ставку, что усиливает доллар. Но дальше они объявили, что в ближайшие месяцы на этом подъем процентных ставок остановится. То есть сила, которая будет поднимать доллар, как бы остановилась. Поэтому доллар может продолжать падать и достичь, скажем, того уровня, ему есть еще куда падать на несколько процентов, достичь того уровня, на котором он был в начале 2005 года. Но где-то вот в этих пределах он, видимо, будет стоять, а потом пойдет вверх.
Профессор, ну и извечный русский вопрос. Насколько надежно для россиян в текущий период хранить сбережения в долларах?
Для россиян это особый вопрос, потому что рубль резко недооценен, так же, как и китайский юань. Рубль примерно по международным оценкам все еще недооценен на 50%. А по оценкам Центрального банка России, он вообще недооценен в 2,5, едва ли не в 3 раза. Поэтому в условиях высоких цен на нефть и высокого поступления валютной выручки в Россию, что очень важно, рубль может продолжать увеличиваться и доллар должен продолжать падать. В этой ситуации выбор для россиян между надежностью доллара как источника сбережений и его несколько завышенным курсом по отношению к тому, что может быть в будущем. То есть это трудная дилемма для россиян.
Так прокомментировал нынешнее падение курса американского доллара профессор Гуверовского института при Стэнфордском университете Михаил Бернштам. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Арина Муратова спрашивала жителей Екатеринбурга, сказываются ли на вашем бюджете колебания курса доллара.
У меня его и не было никогда, доллара-то. Получаешь 6-7 тысяч, какие доллары? Нет, конечно, не зависит.
У меня конкретно зависит, потому что получаю зарплату в долларах. И меня ужасно дергает из-за того, что он падает. Буша переизбрать, и доллар опять станет дорого стоить. То есть у меня доход, ну вот начиная с какого года? С 2003-го упал в среднем на 15%. Я постоянно слежу за курсом ММВБ, Центробанк. Но, к сожалению, всегда не успеваю вовремя обменять.
У меня лично нет никакой зависимости от колебания курса доллара. Моя зарплата зависит от стоимости продукта. Продукт исчисляется в рублях, поэтому зависимости от доллара нет. Ну, я так считаю. Не знаю, там как с политической стороны это посмотреть, но я считаю, что нет. Если мы живем в России, то и должно быть исчисляться в рублях. В Америке же нет в рублях цен. Почему у нас должно быть УЕ?
Нет, никак. Я вот в УЕ эти не принимаю. Неудобно. Что-то переводить, что-то соотношение. Зарплата в рублях так это самое. И чтобы расплачиваться тоже рублями.
Не зависит, я думаю. А почему такое явление появилось? Потому что рубль был очень нетвердый. Хотелось бы, конечно, чтобы рубль был более твердый. Тогда бы и не было этих евро, УЕ, было бы проще, конечно, считать.
Да нет, наверное, никакой связи. Не обращай на это внимания.
У меня зарплата полностью зависит от курса доллара. Я работаю в московском магазине. Чем меньше курс доллара, тем меньше зарплата. Хотелось бы уже, конечно, в рублях, чтобы было. Даже не в евро. Потому что все равно рубль есть рубль. Раньше, когда доллар держался да, на высоте и рос, то, конечно, было хорошо. Скажи, месяцем больше курс, больше зарплата. А сейчас наоборот. Примерно в 1000 рублей. Слежу, я работаю оператором, у меня ежедневно высвечивается курс.
Конкретно для моей семьи никакой связи нет. Я сам пенсионер, имею еще дополнительно хороший заработок в государственном
учреждения. В свое время я работал в коммерческой структуре, да, там вот эта проблема, она имеет значение, а для большинства нашего населения, я думаю, что значения не имеет.
Также жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, сказываются ли на их бюджете колебания курса доллара. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин встречается в Сочи с Махмудом Аббасом. В Москве открывается первая конференция по борьбе со СПИДом в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Ставропольский краевой суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор по делу одного из участников нападения на Буденновск в 1995 году. Грузино-Абхазский координационный совет возобновляет работу после 5-летнего перерыва. Белый дом отверг призывы к прямым переговорам с Ираном. В Ираке более 30 человек были убиты и свыше 60 ранены в результате серии взрывов. В Душанбе открывается международная конференция по проблемам безопасности на таджикско-афганской границе. В Мосгорсуде начинаются слушания по делу главного режиссера концертного зала «Россия», обвиняемого в покушении на убийство. Юношеская сборная России по футболу победила в чемпионате Европы в Люксембурге. Об этом и другом подробнее в середине часа. Официальный курс российского рубля, установленный 15 мая, 26 рублей 94 копейки за 1 доллар США и 34 рубля 68 копеек за евро. Сегодня в 10:00 по московскому времени после новостей слушайте программу о спорте «Прессинг». Ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточат внимание на хоккее. Но речь пойдет не только о чемпионате мира, ибо важнейшие изменения ожидают российскую суперлигу. Спортивная программа «Прессинг» 15 мая в 10:00 по московскому времени после новостей. В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором «Уральских газет». Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Горожане оценили бюджет на отлично, пишет в заголовке «Вечерний Екатеринбург». На днях прошли общественные случаи отчета по использованию денег, напоминает газета. Чиновников, депутатов, общественников и рядовых жителей удовлетворило то, как администрация Екатеринбурга в прошлом году распорядилась финансами. А депутат областной думы Илья Борзенков порекомендовал городским коллегам стараться продумывать бюджеты на 2 года вперед. Предложение дельное, считает «Вечерка». Немытая Россия или почему мы веками не можем избавиться от помоек под ногами? Этим вопросом на первой полосе задается сегодня уральский рабочий. На голову может свалиться мешок с помоями, а картину, когда некий горожанин не доносит пакет до мусорки, а ставит его у ближайшего подъезда, можно наблюдать почти каждый день. Издание предлагает несколько вариантов, от высоких в несколько тысяч рублей штрафов до увеличения количества клининговых компаний. Но есть еще и нехватка урн, их нещадно воруют, а потому в городе часто просто некуда выкинуть окурок или пивную бутылку. Почти нет и заводов по переработке мусора, как, впрочем, и воспитание. На самом деле россияне лукавят, и пока никто не смотрит, гадят, а на людях возмущаются, уверена автор публикации Елена Мационг.
Вообще, в последнее время очень много говорят, все наши беды в том, что нужно формировать чувство хозяина, что у нас нет чувства хозяина. Я так иногда думаю, откуда ему взяться, когда у нас крепостное право где-то около 160 лет назад отменили. Поэтому и вот такое состояние нашего общества, улиц наших, оно, мне кажется, очень наглядно отражает состояние общества. Как профессор Преображенский говорил, разруха, она, естественно, не в клозетах.
Свердловские производители колбас теряют свои позиции на рынке, сообщает «Коммерсант». С помощью некачественной и дешевой продукции их вытесняют конкуренты из соседних областей. Региональные власти исправлять ситуацию не спешат, потому что это прерогатива федералов. Да и не будут, потому что не считают нужным вмешиваться в конкурентную борьбу, уверен «Коммерсант». Еще до объявления официальных результатов единого госэкзамена «Комсомольская правда» анализирует его проведение. Оно не прошло без проблем. Например, появились предприимчивые товарищи, которые предлагали узнать ответы с помощью СМС. Запрос на специальный номер стоил 1 доллар. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Площадь лесных пожаров в Свердловской области в этом году уже в 2 раза больше, чем за весь прошлый год. С начала года в лесах региона зафиксировали почти 600 пожаров на площади около 3,5 тысяч гектаров. 2 из каждых 3 пожаров происходят по вине людей. О тех, кто тушит, и о тех, кто поджигает, в репортаже Ирины Мурашовой.
С начала года в России произошло почти 7 тысяч лесных пожаров. За то же время прошлого года их было 1500. Жителям Челябинской области 6 мая запретили посещать леса, но 9 мая в регионе возникло 129 пожаров. Их тушили 768 человек, 2 воздушных судна и 267 единиц наземной техники. В Свердловской области, по данным на конец минувшей недели, было 75 пожаров. 9 мая пришлось воевать с пламенем жителям двух деревень. Лесной пожар подошел вплотную. В регионе тоже думают над объявлением чрезвычайного положения. Но пока есть надежда на похолодание и дожди. Ограничения на посещение леса действуют лишь в одном из районов области. В подавляющем большинстве случаев виновники пожара – садоводы, отдыхающие и сельхозпредприятия. Злостных нарушителей штрафуют. Правда, сделать это сложно, говорит заместитель начальника отдела пожарного надзора Верхсетского района Екатеринбурга Николай Ширяев.
Граждане наказываются штрафом в размере 500 рублей, должностные лица – от 1000 до 2, и юридические лица – от 10 тысяч рублей до 20 тысяч рублей. По лесам это очень сложно, потому что как бы территория большая, хотя в прошлом году было взаимодействие с РУВД.
С начала мая пожарные проводят рейды в традиционных местах отдыха людей. Есть лишь один способ избежать лесного пожара – вообще не зажигать огонь в лесу. Но уральцы тянутся на природу с мангалами, сетует начальник Центра пропаганды и общественных связей МЧС Свердловской области Александр Сорокалетовских.
Выброшенные окурки из окон автомобилей. Вторая причина – это сжигание мусора на своих дачных участках. Это вопрос элементарной культуры.
В этом году в Свердловской области пока возникают лишь низовые пожары. Они менее опасны для людей, но уничтожают корни деревьев. Пожароопасный сезон наступил и в городе. Горит торф на газонах. Его, вопреки правилам, не смешивают с землей перед посадкой травы. Екатеринбурженка Галина однажды пыталась найти виноватых. Не получилось.
Приходится открывать форточки, потому что без этого дышать дома невозможно. Открываем форточки. Через форточки с улицы просачивается дым. Дышать опять же нечем. Начинаются головные боли.
Всего с начала года в Свердловской области зафиксировано 576 лесных пожаров. 471 раз виновниками были местные жители, 10 раз организации, 25 сельхозпроизводители, и в 69 случаях причину возгорания установить не удалось. Одной из таких причин могут быть брошенные пустые бутылки, действующие на солнце, как собирающий световой пучок линзы. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Начальник Уральской базы авиационной охраны лесов Владимир Тарасевич в Екатеринбургской студии «Радио Свобода». Доброе утро, Владимир Сергеевич.
Доброе утро.
576 лесных пожаров, приблизительно в два раза больше, чем за этот же период прошлого года. Но вы, насколько я знаю, не очень любите сравнивать один год с другим. Почему?
Ну, это связано с элементарной системой. Все зависит от погоды и от человеческого фактора. Учитывая то, что в Свердловской области у нас население достаточно большое и много, у нас, в общем-то, хороший лес, если так сравнивать его с другими областями, это примерно 70% территории, это лесная территория. Поэтому вот такое количество людей, такая площадь, она как бы способствует возникновению лесных пожаров, так как человек является основным источником огня нашей области. Ну, на севере у нас в основном пожары возникают от грозы. Но вот здесь вот такая ситуация. И вот даже статистику сейчас мы смотрим. Вы только что сказали, что возникло почти 700 пожаров. Значит, большая часть, это примерно процентов 95. Это даже все 100%, можно сказать, весной. Это человеческий фактор. Это сжигание мусора, сжигание травы на полях. Ну и вот неосторожное обращение во время отдыха.
Надо запретить людям в лес ходить.
Ну, я бы так не сказал, так нельзя делать, потому что все-таки люди должны отдыхать, а вот те, кто проводит вот эти профилактические мероприятия по сжиганию, неуправляемые профилактику проводят, вот с тех надо спрашивать. Это особенно с тех, кто сжигает стерню на полях, значит, она, в общем-то, больше вреда приносит, потому что там идет большой фронт и заходит в лес, и тут уже, конечно, нам тяжелее получается. И вот недавно было у нас заседание, то есть в пятницу было заседание правительства, где Алексей Петрович Воробьев, значит, совместно с главами администрации вот, проводил совещание по этому вопросу. Ну и, в общем-то, хорошее было высказано мнение, чтобы спрашивать с тех людей, кто отвечает вот за эти леса, вернее, за эти поля. Ну, естественно, владелец полей, он поджигает. Может, он не он поджигает, но он, в общем-то, должен следить за порядком на своей территории, и тогда вот этот может с этим бороться. А так...
Ну, к сельхоз...
Павлу я предлагаю вернуться чуть позже, а пока я напомню слушателям, в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Владимир Тарасевич, начальник Уральской базы авиационной охраны лесов, и мы предлагаем слушателям «Радио Свобода» присоединиться к нашему разговору. Как вы считаете, может ли запрет на посещение лесов уменьшить число лесных пожаров? Телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок бесплатный для всех жителей России, пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Владимир Сергеевич, буквально несколько слов о самой Уральской авиационной базе. Какие области обслуживаете, чем занимаетесь, сколько человек работает?
Уральская база обслуживает три области – Свердловскую, Челябинскую и Курганскую. Значит, у нас 12 авиаотделений. Это вся территория разбита на авиаотделения. 5 из них у нас активные. Это где мы занимаемся непосредственно сами, значит, кроме патрулирования, еще и тушение лесных пожаров. Значит, численность нашей охраны, она, в общем-то, с годами немножко так уменьшается, но, в общем, держимся последние годы в численность. Чистые тушильщики, 108 человек, это парашютисты-десантники, 20 летчиков, это, которые занимаются обнаружением. Ну, остальной персонал, это наши радиооператоры, наши, значит, водители. Ну, там, вот общая численность порядка 200 человек.
На какие средства существуете?
Мы существуем на федеральные средства. Средства, так как мы государственные предприятия, выполняем государственный заказ, леса еще государственные пока. Поэтому мы чисто бюджетная организация. В дальнейшем, если будем частные леса появятся, они уже немножко появляются, начали появляться, то мы будем, если с нами будут заключать контракты, то есть... то мы будем обслуживать эти леса, то будем охранять так же, как и государственные леса.
Но попытки перевести вас на систему заключения договоров с держателями лесов начались уже года три, если я не ошибаюсь, назад. Какие-то есть такие договоры?
Нет, мы, в общем-то, давно уже работаем. Угу. Это у нас вся система так. У нас просто раньше были безденежные договора, как бы мы заключаем, но все равно финансировало у нас государство. А сейчас... мы заключаем договора, вот даже больше, чем 3 года назад, но неважно. Мы заключаем непосредственно с теми лесхозами, у которых есть деньги и нет возможности, значит, вот, ну, самостоятельно вот провести обнаружение лесных пожаров. Такие есть. Это вот мы также вот такие договора заключали по Курганской области, по Свердловской. Ну, в общем, по всем трем областям мы заключали договора. Ну, в общем, практика показывает, в общем-то, немножко им трудновато, сложновато, потому что те затраты, которые они несут, они гораздо больше, чем они могут заработать на эти мероприятия.
Вот сейчас вы уже, наверное, знаете, сколько денег выделено вам на охрану лесов, на работу авиационной базы. На какой период времени хватит этих средств?
Ну, да, у меня сейчас план уже сверстан, значит, нам деньги уже давно выделены. Но здесь можно так разделить. На патрулирование выделены деньги. Значит, нам хватит примерно, ну, можно сказать... по старым меркам, где-то месяца на полтора. Это 600 часов. Это федеральный бюджет нам выделил 600, это порядка 8 миллионов рублей. Это чистое патрулирование. Это чистый патрульный полет по обнаружению лесных пожаров. Также мы заключили договор с областным правительством Свердловским еще на 5 миллионов. Это еще 250 часов. Еще предусматривается субвенция. Это уже связано с тушением лесных пожаров. Они выделены на Свердловскую область. Я говорю по Свердловской пока области, значит. Где-то порядка 16 миллионов. Ну, примерно где-то мы планируем, что мы истратим где-то миллионов 10. 10-12, так вот примерно миллионов. И вот получается где-то миллионов 20. Вот у нас это уже реальные деньги, которые мы можем использовать на тушение лесных пожаров по Свердловской области.
Но по патрулированию получается, что где-то в конце июня, в начале июля у вас эти деньги закончатся.
Да, они у нас, ну, если даже вот был бы май, вот как вот эти последние несколько дней, то нам хватило бы как раз до конца мая.
И как?
Ну,
дальше?
А дальше как? Дальше как? Получается, система простая. Значит, нет денег, мы взлететь не можем, потому что мы обязаны, ну, рассчитаться со всеми. А учитывая то, что у нас еще висит долг прошлого года 2 миллиона, то, в общем-то, Здесь ситуация складывается, что мы должны соблюдать финансовую дисциплину от и до.
То есть в конце июня вы прекращаете патрулирование лесов?
Да, мы обязаны предупредить, согласно договоров, значит, предупредить заказчика, то, что деньги кончились, значит, ваши действия. Значит, или добавляют финансирование, или, значит, мы просто останавливаем свою работу, потому что в долг мы летать не можем.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» начальник Уральской базы авиационной охраны лесов Владимир Тарасевич. К разговору об охране лесов вернемся через несколько минут. Сегодня в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на «Радио Свобода» программа «Вопрос рублем», ведущая Ольга Романова. Тема «Саммит в Петербурге. Почем энергетическая безопасность?». Гости Федор Лукьянов, член Совета по оборонной и внешней политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», и Андрей Колесников, журналист. «Вопрос рублем» на «Радио Свобода» 15 мая в 19 часов после выпуска новостей. Повтор 16 мая в 4 часа ночи. Время московское. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Первая конференция по борьбе со СПИДом в странах Восточной Европы и Центральной Азии открывается в Москве. В ней принимают участие 1500 представителей 47 стран. Ставропольский краевой суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор по делу Нурмагомеда Хатуева, обвиняемого в нападении на Буденновск в 1995 году. Обвинение требует для него наказания в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Президент России Владимир Путин встречается в Сочи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Грузино-абхазский координационный совет по урегулированию конфликта возобновляет работу после 5-летнего перерыва. Белый дом отверг призывы к прямым переговорам с Тегераном в целях урегулирования конфликта вокруг иранской ядерной программы. Советник правительства США по национальной безопасности Стивен Хадли заявил, что лучший форум для подобных обсуждений – Организация Объединенных Наций. В Ираке более 30 человек были убиты, свыше 60 ранены в результате серии взрывов. В Душанбе открывается международная конференция по проблемам безопасности на таджикско-афганской границе. В форуме участвуют представители более 20 стран, государства Центральной Азии, а также Россия, США, Германия, Афганистан, Пакистан. В Мосгорсуде сегодня начинаются слушания по делу главного режиссера концертного зала «Россия» Валерия Жака, обвиняемого в покушении на убийство. Процесс проходит при закрытых дверях. На западном берегу Иордана в ходе двух израильских рейдов убиты 6 палестинцев. По данным исламского джихада, в их числе по меньшей мере 2 члена руководства группировки. В Пакистане только за последнюю неделю около 80 человек умерли от жары. В некоторых районах страны температура воздуха достигала плюс 50 градусов по Цельсию. Более 180 миллионов человек могут погибнуть к концу века из-за глобального потепления. Об этом заявила британская ирландская благотворительная организация «Христианская помощь».
Прогноз погоды на 15 мая в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге переменная облачность, плюс 15. В Москве также переменная облачность, до плюс 16. И в Санкт-Петербурге сегодня, 15 мая, пасмурно, возможен небольшой дождь, плюс 11. Далее новости Екатеринбурга и Свердловской области. С ними вас знакомит Евгения Назарец.
В Москве состоялось заседание Оргкомитета по проведению 5-й международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов «Российская выставка вооружений Нижний Тагил 2006». Как заявил генеральный директор Нижнетагильского института испытания металлов Валерий Руденко, площадь этого государственного демонстрационно-выставочного центра после реконструкции превысила 20 тысяч квадратных метров. Оборудованы автостоянки, зрительные трибуны, совершенствуется система связи и информационного обеспечения, изменения претерпели огневые позиции. По расчетам организаторов, участниками нынешней выставки станут около 400 проектно-конструкторских организаций и предприятий-изготовителей вооружения. Участники и гости выставки смогут ознакомиться с 60 образцами боевых машин и спецтехники. Условия прохождения службы по контракту и вопросы нарушения прав контрактников были темой обсуждения на прошедшем в Екатеринбурге 3-м съезде солдатских матерей. Он состоялся на территории дивизии Приволжско-Уральского военного округа, которая одной из первых перешла на службу на контрактной основе. В съезде приняли участие более 30 представительниц комитетов солдатских матерей из 15 городов и поселков Свердловской области, а также прокурор Приволжско-Уральского военного округа Сергей Воронов, военный комиссар Свердловской области Александр Кудрявцев, заместитель председателя призывной комиссии Свердловской области Владимир Власов и представители штаба ПУРВО. Кроме вопросов контрактной службы, участники съезда обсудили итоги осеннего призыва и проблемы организации весеннего, прецеденты с возвратом призывников по медицинским показаниям. Солдатских матерей беспокоят и вопросы самовольного оставления солдатами воинских частей, дисциплины, неуставных отношений. Многочисленные нарушения правил эксплуатации бассейнов выявили проверки прокуратуры в Уральском федеральном округе. Установлено, что работа ряда таких объектов осуществлялась без разрешения о вводе в эксплуатацию, с нарушениями требований санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности, что угрожало здоровью и жизни посетителей. Эксплуатация 12 бассейнов по требованию прокуратуры приостановлена. Открытие сезона парусного спорта 2006 года в России состоится в Екатеринбурге на акватории Верхосецкого пруда в яхт-клубе «Каматек». Сезон вот уже седьмой год открывает весенняя уральская парусная регата «Уникалор», которая пройдет с 18 по 21 мая. Особенностью матч-рейсинга этого года, которому присвоен высокий четвертый грейд, состоит в том, что главный критерий состязаний – мастерство экипажа. Спортсмены будут выступать на одинаковых по техническим характеристикам судах. В экипаже каждой по 4 яхтсмена. В этом году на победу в регате претендуют известные мастера российского парусного спорта Евгений Никифоров, город Снежинск, Челябинской области, и Максим Таранов, Екатеринбург.
Сегодня понедельник, 15 мая. Вы слушаете «Радио Свобода». С начала года в России произошло почти 7 тысяч лесных пожаров. За то же время прошлого года их было 1500. О методах тушения лесных пожаров и о самих лесных пожарах мы беседуем с начальником Уральской авиационной базы охраны лесов Владимиром Тарасевичем. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Слушатели «Радио Свобода» могут присоединиться к нашей беседе. Владимир Сергеевич, мы с вами остановились на том, что деньги на патрулирование у Уральской авиационной базы охраны лесов закончатся уже в июне, и дальше вы летать будете только на тушение пожаров. А вообще, почему эта функция надзора до сих пор остается? Из космоса, в конце концов, все видно, не обязательно на самолетах облетать леса.
Ну, вы правильно заметили, из космоса все видно, но если вот рассматривать оперативно, то получается немножко все с задержкой, потому что разрешающая способность спутников, которые вот сейчас крутятся по орбитам, они, значит, недостаточно имеют, можно сказать, ну, короче говоря, пиксел, который составляет, вот, то это примерно вот те спутники, которые им пользуются сейчас вот для определения, как бы, регистрации пожаров, равен 100 гектарам. Мы же на своих своего самолета обнаруживаем пожар на более меньшей площади.
То есть из космоса видно только огромные пожары, да?
Да, правильно вы сказали, только огромные. И поэтому здесь уже никакой оперативности, тушения и обнаружения нет. Потому что мы ловим где-то на 0,1 гектара, а там только точка 100 гектар. Поэтому там удобнее как бы подводить итог уже сгоревшему. То есть посчитать площадь. А оперативно, конечно, можно. Там есть спутники, конечно, с разрешающей еще большие способности, но частота вращения на орбите их слишком велика. Они, значит, можно их, спутник проходит по этому месту через сутки, через двое, через трое, потому что поэтому по оперативности здесь никакой не может быть и речи. А мы же можем, мы должны как бы 2-3 раза в день просматривать территорию. Поэтому здесь такая вот разница. И некоторые, конечно, путают, вот иногда предлагают нам. Ну, мы, в общем, давно этой проблемой занимаемся, уже больше 10 лет. У нас своя антенна на крыше, мы смотрим. Мы только смотрим за погодой, как вот передвижение облачности и прочее, прочее. Ну, и, конечно, наблюдаем за крупными лесными пожарами, которые вот возникают, особенно вот на Ямале, там, где, в труднодоступных районах.
Какая техника у вас сейчас на вооружении, если говорить о вот о самих вертолетах, самолетах?
Ну, не считая самолетов, вертолетов, значит, у нас это средство обнаружения, доставки людей к лесному пожару. У нас, значит, из средств, которыми занимаюсь тушением непосредственно пожара, это у нас самые такие надежные, это ранцевые огнетушители, проскиватели. Ну, конечно, шансовый инструмент, лопаты, топоры, мотопомпы, бензопилы. Есть водосливные устройства. Это используется на вертолетах Ми-8, но они, как правило, применяются в тех районах, где много воды. Если рядом, ну, возник пожар, например, вдоль, на берегу реки, или на берегу озера, то, конечно, водосливное устройство очень хорошо поможет. Не надо тут 2-3 зачерпа, и пожар будет ликвидирован.
Давайте вернемся к причинам пожаров. Вы сказали, что практически 100% это людской фактор, человеческий фактор.
Да, человеческий, как говорят, антропогенный фактор. Значит, особенно весной, это весенний период, потому что идет сжигание прошлогодней травы, стерней, и вот эти неуправляемые полы, они являются основным источником лесных пожаров. Ну, там говорят еще, есть отдыхающие, но отдыхающие не так вот по сравнению по масштабам, не такой наносят ущерб, как вот эти лесные полы, потому что там идет большой фронт. И поэтому, вот я говорю, было совещание, где главам администрации было четко указано, что, значит, обязательно найти тех владельцев полей. То есть, в общем-то, деньги ведь большие тратятся. С нашей стороны, вы уже слышали, там порядка 20-30 миллионов мы в год по нынешним временам тратим. Лесное хозяйство несет тоже большие убытки, тоже у них затраты. Также гибнет лес, поэтому вот те люди, вернее, те владельцы лесов, полей и лесов, вернее, даже не лесов, а вот сейчас, ну, можно сказать, лесных этих угодий, сельскохозяйственных угодий, которые проводят это сжигание травы, также вот дачники, они, конечно, наносят большой ущерб. Вот, то есть они заставляют нас работать в полную силу, и поэтому они должны нести ответственность за это.
Но это ведь проблема далеко не этого года. Уже много лет говорят о том, что вот этот вот сельскохозяйственный пал – это основная причина лесных пожаров. Говорят о том, что надо привлекать к их к ответственности, но ничего не меняется. Вот как истратили там в 2004 году 350 миллионов ущерб от лесных пожаров. На тушение потратили еще 9 миллионов. Возместить удалось 240 тысяч рублей. Ведь видно, кто эти поля поджигает. Почему не удается их привлекать к ответственности, а главное, не удается их напугать так, чтобы они не жгли эту самую траву с соломой?
Ну, понятно. Но здесь, видите, здесь наше законодательство немножко недорабатывает в плане того, что там должен быть непосредственный поймать человека за руку. У нас бывает даже так, вот мы высаживаем парашютистов на лесной пожар, вот человек там, видим, что там, значит, поджег, он же тут же помогает и говорит, что я пришел. Угу. Я пришел вам помогать, увидел вы. Ну, а здесь надо немножко, наверное, другой подход просто пройти. Если ты владелец этого участка, сейчас ведь становятся частными. То есть конкретно нет сейчас такого человека, вернее, ничего, участка земли, за который был бы ничейным. Он чей-то. Поэтому тот человек или чей-то, та организация должна отвечать. То есть независимо уже должна отвечать. Или вы там проводите сами расследование, кто виноват. Но вы должны ответить, что с вашей территории пришел. Это легко доказывается, это все видно сверху, даже так видно. Значит, и вот, я говорю, этот вопрос был поднят, значит, перед главами администрации. Если будет прецедент такой, значит, то уже вот эта вот волна безудержное поджигание, потому что люди задумаются, потому что придется действительно отвечать. И тут мало не покажется.
А мы, Россия здесь уникальна или нет по причинам возникновения пожаров? Или везде так?
Нет, я бы сказал, мы не уникальны, потому что у американцев тоже, значит, довольно-таки. Но там климат другой. Там, не забывайте, они, у них северные границы, это наша южная. Там немножко другой климат. Австралийцы хорошо горят, вот Европа горела, но там почти никакой охраны лесов-то такой серьезной нет. Там просто все на волонтеров в большей части. Там, конечно, есть чисто вот номинальные, но большая часть, конечно, так вот на волонтеров все рассчитано. Но вот это результат такой вот прямой. Но наша страна, она уникальная по масштабам, по размеру все-таки это, ну, 700 миллионов гектаров чистого леса. Вы не представляете, это вот, ну, нигде в мире столько просто собрать просто нету. Ну и учитывая то, что у нас отсутствуют дороги, вот, и вот эта служба была наша и создана. Авиационная охрана лесов, да и наземная тоже, значит, была очень сильная. Численность ее была 226 тысяч человек. Представляете, сколько это, какая армада людей. Наша была тогда служба 12 тысяч человек. Сейчас, конечно...
А была тогда, это когда? Это во времена Советского Союза?
Да, можно сказать, еще лет 10-15 назад она была вот такая мощная. И даже американцы нам завидовали, потому что когда они приезжали сюда, смотрели на нашу организацию, вот этой лесохраны и вообще на ханы лесов, они, конечно, в восторг приходили. Мне там тоже пришлось бывать. Но у них такого, конечно, нет.
А сейчас сколько осталось? Что осталось?
Ну, сейчас осталась численность вот, от охраны лесов. Это вот чистых наших бойцов. Это где-то около 3000. Ну, и плюс еще 1000 летчиков. Ну, 4000 человек. Значит, ну, а наземная лесная охрана, мне кажется, там уже ее все передают туда-сюда. Там, может, 1070-80 осталось.
А пожаров больше стало?
Пожаров стало... Ну, тут видите как, от погоды зависит. Можно сказать, вот в прошлом году было поменьше, в этом году, может быть, еще меньше быть, потому что вот если я смотрел последние данные, ну, у нас есть прогноз, он делается, прогноз такой. В основном делается, что год должен быть такой, можно сказать, непожарный. Непожарный. Но мы, как специалисты, всегда настроены на нормальную работу. То есть мы не должны ждать милости от природы. Мы должны ее встречать во всеоружии. Поэтому мы готовимся постоянно. Ну, а статистика, посмотрим, как это.
Ну, получается, что нельзя сказать, что вот 10 лет назад авиационная охрана была в 10 раз сильнее, сейчас она в 10 раз слабее, пожаров стало в 10 раз больше.
Нет, так нельзя сказать, конечно. Но я бы сказал, где-то примерно одинаково. Вот у меня статистические данные есть, я могу вам их показать, но там примерно так,
значит,
так оно
неважно,
и
в каком количественном составе работает авиационная охрана?
Качество снижается, понимаете, тут количество уменьшается, значит, естественно, мы не можем быстро работать. Ну, у нас зависит от оперативности все. Если чем быстрее мы потушим, тем будет меньше площадь.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Владимир Тарасевич, начальник Уральской авиационной базы охраны лесов. К разговору о тушении лесных пожаров вернемся через 2 минуты. В Москве 5:45, в Екатеринбурге 7:45 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин встречается в Сочи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Первая конференция по борьбе со СПИДом в странах Восточной Европы и Центральной Азии открывается в Москве. В ней принимают участие 1500 представителей 47 стран. Российские правозащитники и политики приняли программу гражданских действий против проявлений фашизма. В Москве произошли 2 крупных пожара. 1 человек погиб. США отвергли возможность прямых переговоров с Ираном. В Ираке более 30 человек были убиты и свыше 60 ранены в результате серии взрывов. Юные российские футболисты стали чемпионами Европы. На западном берегу Иордана в ходе 2 израильских рейдов убиты 6 палестинцев. В Пакистане только за последнюю неделю около 80 человек умерли от жары. Об этом и другом подробнее в начале следующего часа. Официальный курс российского рубля, установленный 15 мая, 26 рублей 94 копейки за $1 США и 34 рубля 68 копеек за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Владимир Тарасевич, начальник Уральской авиационной базы охраны лесов. Владимир Сергеевич, кто работает? Расскажите об этих людях. Десантники, парашютисты. Откуда они берутся?
Ну, эти ребята, как правило, мы берем на местах. Вот у нас, я как уже говорил ранее, у нас 5 активных авиаотделений. Это вот север, в основном север Свердловской области, Ивдель, Серов, Сось, вот Авдалопаевск. И вот из этих поселков, городов мы людей берем к себе. Молодых ребят с возраста, после армейского возраста, это где-то 20 с небольшим лет. Ну и крайний наш такой возраст, когда мы придем, можем взять на работу, это где-то лет 35. Это в парашютисты, десантники. Потому что здесь вопрос такой чисто физический. Просто к 40 годам уже он не сможет выполнять такие нагрузки, которые вот он бы мог сделать в 20 с небольшим лет. И у нас пенсионный возраст еще как бы. Значит, если он отработал 15 лет с половиной, ну не 15, а 17, то он уходит на пенсию. То есть он может получить пенсию, и к 40 годам они, как правило, получают ее пенсию.
Работа сезонная, да?
Да, это работа сезонная, потому что, ну, лето, в основном летнее, когда зимой пожаров нет. Но у нас как получается, значит, весной подготовительная работа, тренировки, подготовка противопожарного инвентаря, там, имущество, всего хозяйства, значит, у нас достаточно большое такое хозяйство. Ну и весной контрольные прыжки и вперед в бой. Значит, вот до конца сентября месяца мы постоянно вот в таком режиме.
А зимой чем они занимаются?
Зимой они, ну, я уже говорил, что они, у них отпуск, в отпуск уходят, немножко более-менее свободные, но отпуска у них большие, потому что они там...
Ну, это не 9 месяцев?
Нет, ну, зима у нас не 9 месяцев, она немножко поменьше, потом у нас, начиная с февраля, мы уже тренируемся, тренировки проводим, поэтому где-то месяца 2,5 они отдыхают. Ну, в основном они отдыхают, они не так, что там где-то куда-то на Канарские острова ездят, они в основном работают, где-то вот видно подрабатывают еще, потому что зарплата не такая уж и огромная, чтобы можно было позволить себе куда-то уехать.
Но, а сколько, если не секрет, ну, зарплата?
В месяц, иногда в летние месяцы достигает 15-20 тысяч. То есть это вот, ну, это очень такая, самая такая грандиозная зарплата, потому что это вот надо очень много напрыгать, потому что платятся в основном за прыжок. Ну, плюс премия за работу. Поэтому, если он сделал 10 прыжков, это очень большой объем за месяц, это очень большой, потому что это ведь просто средство доставки к пожару. А ведь тут еще надо работать, поэтому при жаре.
Владимир Сергеевич, давайте немножко о будущем авиационной охраны лесов. Каким оно вам видится?
Ну, я вижу его в таком, в общем-то, она как бы вот система, она достаточно себя оправдывает, потому что у нас, я говорил уже, леса достаточно больших площадей, поэтому вышками все не обставишь, всю территорию России, даже вот нашу область всю вышками не обставишь. Поэтому все равно она будет существовать. Единственное, она будет существовать уже как бы по договорам. Действительно, если есть необходимость вот, у владельца лесов, ну, будем так и говорить, то, значит, мы будем с ними заключать договора. Исходя из этой суммы конкретной, значит, мы уже будем делать расчеты с учетом, значит, требований безопасности. Но там все факторы. Значит, и если качество, то, значит, своевременность обнаружения, своевременность тушения. Ну и чтобы человек мог немножко заработать.
И будете тушить только тех, с кем у вас есть договор?
Да, мы примерно сейчас так и работаем. По-другому мы не можем, потому что, ну, филантропией заниматься это мы пока не можем.
А договора нет, пусть горит, значит?
Ну, я бы так не сказал. Мы все равно за этой территорией подсматриваем, подсказываем, значит. Ну и там, в общем-то, работа проводится или... главы муниципальных там, ну, в общем, ну, или даже лесники, они там, даже они видят, что угрожают этому лесному фонду, то они все равно там принимают меры, тушат. Но это, конечно, тоже им накладно становится.
А вам такая система больше нравится? Или было лучше, когда финансировали просто вот все, все работы?
Ну, видите, да, вот система была спокойная. То есть мы знали, деньги есть. Мы работали, машину эту запускали, она, в общем, отлажена была хорошо, и тут проблем никаких не было. Не было проблем даже у администрации. Они даже сейчас вспоминают главы администрации, как было хорошо. Конечно, тут профессиональный уровень был достаточно высокий и, в общем, не создавал проблему, головную боль вот, руководителям. А сейчас, конечно, проблема есть, потому что особенно вот, ну, возникает проблема, что недостаточно финансирование, да и у них тоже денег нету, порой у них там проблем тоже хватает. Поэтому еще и заниматься несвойственной работой, конечно, тут проблем очень страшно много. И ведь надо решать ее оперативно. Это ведь не та вещь, которую можно было выключить, и все, и завтра, послезавтра пожаром ждать не будет.
И последний вопрос. Какие прогнозы по лесным пожарам в 2006 году в России?
Ну, я вот говорил, что здесь смотрел, у нас даже можно его посмотреть на сайтах везде, значит, прогноз по горимости. В общем-то, они, наши прогнозисты, не говорят, что будет довольно-таки сильное, жаркое лето. Ну, будет на уровне... как бы, как такая всегда плавненькая, такая на уровне прошлого года. Где-то в каких-то районах чуть-чуть повыше. Вот в наш район они вот весной, на май месяце, так вот и написали, что будет чуть-чуть пожарче, так оно и есть. Но это несколько дней. А потом будет как бы стабильно. Но это, видно, связано еще, мне кажется, с потеплением. Вот не потеплением, а просто с Атлантикой. Она перегрета, и теплые фронты будут все-таки идти сюда и сливать воду.
Спокойного вам лета в плане пожароопасности. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии «Радио Свобода» был начальник Уральской авиационной базы охраны лесов Владимир Тарасевич.
Мой сегодняшний день.
Валентина Мифодьевна Желтоножка. Я директор 9-й гимназии города Екатеринбурга. Встаю я в 6:30. Потом школа, работа. Интересно потому, что школа — это живой такой организм, который не дает возможности не остановиться. Каждый день, когда я возвращаюсь с работы, я подвожу какие-то итоги. Либо я выстроила какую-то задачу в работе учителей, либо я выстроила какую-то задачу в проведении капитального ремонта, либо я поработала над какой-то своей статьей, которую я готовлю для публикации, либо я побеседовала с кем-то из детей. Я люблю, безусловно, читать книги, поскольку я по профессии преподаватель русского языка и литературы. Я люблю и вышивать, и вязать. На это, правда, немного времени сейчас уже остается, но у меня есть даже в нашем школьном музее вышивки, которые я когда-то, даже портрет Маяковского когда-то вышивала. Люблю посмотреть и хорошую телепередачу, особенно дискуссионного характера.
Арт-директор художественного салона «Пара Рам». Меня зовут Лебедева Вера. Сегодня утром, после звонка будильника, я встала, приготовила завтрак на всю семью на весь день. Потом, когда проснулась моя девочка, я отцепила ее от подола, успокоила, что я вечером приду домой, ушла на работу. День мой складывается непредсказуемо, потому что все зависит от того, какие люди ко мне придут. Либо люди, которые хотели бы найти и купить картину, либо люди с предложением по новым проектам. Домой я прихожу, я отпускаю нянечку и начинаю с девочкой обниматься, выслушивать все, что у них за день произошло, и падаю на диван, стараюсь больше не вставать.
Музыкальный календарь.
Прошел год с момента создания челябинской группы SP. Это событие музыканты на днях отметили концертом. Первоначально команда называлась «Сны», но потом решили взять аббревиатуру SP, которую впоследствии добавили в начало и в конец еще по одной букве. Первый год существования для южноуральцев оказался успешным. SP много играли в местных клубах, выступили на нескольких фестивалях, главным из которых можно назвать зимний форум в Екатеринбурге «Старый новый рок». Сейчас в активе музыкантов 8 песен. Стилистика SP тяготеет к легкому гитарному року. Дальше дебютного альбома уральцы не загадывают, считая привычку строить планы плохой приметой.
Снова дождь, в моем окне снова перекрестки пусты. Наши тени прижались к стене, как опишут простые листы. В твоей кружке остывший чай, а в моей глоток вина. Мы не скажем друг другу прощай, просто ты у меня одна, одна. Но есть еще надежда на то, что перекрестки пусты и светофор зеленый и не разведены мосты. Когда зажгутся звезды, тогда погасим свет, оставим на дверях записку, что нас здесь нет. И снова в моем окне дождь, на небе не видно луны. Я пытаюсь уснуть в эту ночь, чтобы увидеть вещие сны. Мне становится грустно, когда деревья машут нам вслед. Но вернемся ли мы сюда? Из нас никто не даст ответ. Но есть Еще надежда на то, что перекрестки пусты и светофор зеленый и не...
Музыкальным календарем Максима Димова завершается Екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В студии работали ведущая Светлана Кулешова и продюсер Максим Соловьев. Далее утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Главная тема утреннего выпуска программы «Время свободы» – падение курса доллара. Впервые за последние 6 лет котировки американской валюты опустились ниже 27-рублевой отметки. С чем это связано и может ли дальнейшее падение доллара стать причиной экономического кризиса в России? Об этом в утреннем выпуске программы «Время свободы».
Я просто-напросто радуюсь тому, что хельсинская группа празднует 30-летие.
Друзья, наливаются. Следите за руками, друзья. Наливается именно боржоми. Именно боржоми.
Разбросали листовки, которые требуют отставки Путина.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы становимся какими-то рабами. Многие врачи выезжают за границу. Как можно жить, зарабатывая $400?
Поиск будет продолжаться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.